Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Современная мемуарная проза». Евгений Рейн в беседе с Мариной Тимашевой и Ильей Дадашидзе. Впервые в эфире 8 сентября 1997 года. Начнется наш выпуск с программы, подготовленной в нашей московской студии. Марина Тимашева и Илья Дадашидзе беседуют с поэтом Евгением Рейном. Правда, разговор идет не о стихах, а о мемуарной прозе. Недавно Евгений Рейн выпустил сборник под названием «Мне скучно без Довлатова». Вокруг этой книги и построена беседа. 2 минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Слушаете «Радио Свобода». У микрофона в Праге Иван Толстой. Эту половину радиочаса подготовили мои московские коллеги Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Для своей программы они пригласили на беседу поэта Евгения Рейна. Правда, сегодня в передаче звучать будут не стихи. Евгений Рейн – легендарный рассказчик. Собрание его устных новелл появилось недавно в продаже. Это сборник, выпущенный петербургским издательством «Лимбус Пресс». Он назван «Мне скучно без Довлатова». Итак, Евгений Рейн, гость программы «Поверх барьеров».
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». С поэтом Евгением Рейном, автором недавно вышедшей книги «Мне скучно без Довлатова», в московской студии беседуют Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Помню, лет 10-12 назад мне довелось оказаться в Пицунде, в Доме творчества писателей, где отдыхало тогда довольно много ленинградских, тогда еще ленинградских литераторов. Как и полагалось питерцам, они держались своей отдельной группой, несколько обособленно от всех остальных. Но я, тогда бакинец, и еще несколько москвичей были допущены в их круг и проводили время вместе с ними. Так вот, помимо обычных курортных развлечений, у них было и такое, весьма нетрадиционное. Собираясь на пляже, они рассказывали истории из жизни Евгения Рейна, из вашей, Женя, жизни. Помню, именно тогда я услышал историю о петухе, о том, как в пору вашей юности, безденежной и голодной, вы оказались в Самарканде на базаре, подошли к русской старушке, продававшей петуха, и заявили: «Значит так, бабка, я забираю твоего петуха в Питер, за год обучаю его французскому языку и...» А потом за вами гнался весь базар с криками «Держи мошенника и авантюриста». И я подумал тогда, что если записать эту и десятки других подобных историй, связанных с вами, получилась бы очень смешная и захватывающая книга, где замечательный поэт Евгений Рейн предстал бы перед читателями совсем в иной ипостаси некого советского панурга. И вот книга историй вашей жизни вышла в свет. Но это немного другие истории, хотя тоже достаточно смешные. В них вы предстаете перед читателями более благостным, чем в тех из устных рассказах. Например, в свое время вы рассказывали мне историю о том, как некогда предложили Анне Андреевне Ахматовой ловить кошек и сдавать их на шкурки. И она, забыв о своей царственной важности, фальцетом воскликнула: «Женя, о чем вы говорите?» Ныне вы излагаете эту историю в куда более благопристойном виде. Вы что же, меняете имидж?
Илья, Марина, дорогие, я уже не молод. В декабре этого года мне исполняется 62, и пора причесать свою биографию. Вот я этим и занимаюсь, иногда в ущерб реальности.
В послесловии книги вас называют великим вралем. Как вы относитесь к подобной характеристике?
Отрицательно. Дело в том, что я никогда не вру. Факт, излагаемый в моей устной новелле, всегда абсолютно точен. Все, что я себе посылаю, позволяю, это некоторые роскошества деталей. Деталь есть элемент художественного вымысла. Она подтверждает факт. Она его не отрицает, а подтверждает. Поэтому то, что не было... Его не было, а то, что я рассказал, это будет.
Как вы открыли в себе рассказчика?
Если я думаю, что это пришло ко мне очень рано. Дело в том, что с 1945 по 1953 год я был пионером Ленинградского пионерского лагеря Союза архитекторов. Последние годы я был уже великовозрастным мальчиком. И вот мы лежали в палате на 6 человек, где рядом со мной находились многие нынешние знаменитости. Например, Андрей Битов. Например, Генрих Штейнберг. Например, Артур Челенгаров. И я рассказывал им перед сном, вернее, пересказывал известные мне книги и кинофильмы, такие как «Подводная лодка Т-9», «Джордж из Динкельджаза», и главным образом я пересказывал Ильфа и Петрова. «12 стульев» и «Золотой теленок» – вот что было моим настоящим хлебом.
Евгений Борисович, а скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то у рассказчика принципы, принципы построения сюжета, взаимоотношений с героями своих рассказов? Есть ли что-то, что можно как-то сформулировать?
Да, Мариночка, факт должен быть изложен точно, а детали должны быть как можно более выразительны.
Евгений Борисович, а кто, на ваш взгляд, является великим рассказчиком? Я имею в виду и писателей, и артистов прошлых, настоящих.
Анна Андреевна Ахматова была замечательный рассказчик. Поэт Михаил Светлов был замечательный рассказчик. Очень неплохо рассказывает замечательный русский поэт Лев Лосев, проживающий в городе Дартмунде в Соединенных Штатах. Да я мог бы назвать в том числе моего собеседника Илью Дадашидзе.
Женя, скажите, вот вы называете среди великих рассказчиков Анну Ахматову, а можете вспомнить ее великий рассказ?
Мог бы, например, такой. В 1912 году в Петербург вернулся знаменитый революционер Герман Лопатин. Он долгие годы отсутствовал, отбывая каторгу, и он со всей силой своей натуры включился в освободительное движение. И когда он спросил, что нового в русской культуре, ему назвали появление новой замечательной поэтессы Анны Ахматовой. Он выразил желание с ней познакомиться. Ахматова пришла к Лопатину. Он лежал на низком диване, укрытый пледом. Она подошла к нему. Они были представлены по всем законам петербургского света. После чего Лопатин спросил: «Скажите, как вы участвуете в революционном движении?» Ахматова развела руками. Она никак не участвовала в революционном движении. Тогда вдруг Герман сказал: «Вы можете идти. Совершенно неинтересное знакомство».
Это история Анны Ахматовой или Жени Рейна?
Это история Анны Ахматовой.
Евгений Борисович, а скажите, пожалуйста, существует ли какая-то ревность между рассказчиками?
Великая. Великая. Я помню, как мы сходили с Сергеем Довлатовым и вырывали друг у друга трибуну, что называется. Потому что каждый из нас хотел рассказывать.
Кто побеждал?
Обычно я.
Благодаря каким качествам?
Просто я более темпераментный человек.
Но после такого заявления нужно только попросить, чтобы вы, Женя, прочли что-то из тех рассказов ваших, которые помещены в книгу.
«В ресторане «Крыша». В молодые годы я любил ленинградский ресторан «Крыша», что помещался на чердаке европейской гостиницы. Там было уютно, вкусно, играл приличный джаз, и всегда находился кто-нибудь знакомый. И уже часов с 9 вечера трудно было найти свободное место. Я тогда занимался документальным кино, писал сценарий и временами неплохо зарабатывал, что тоже подталкивало меня к ресторану «Крыши». Но в тот вечер я со своим режиссером отмечал премьеру нашего фильма. Его только что выпустили в прокат, и мы решили устроить бешеный кутеж. Мы были в этом ресторане люди свои, и официант у нас был свой, и носил он редкое имя – Иннокентий, в просторечии Кеша. И вот мы назаказывали водок и коньяков, и что-то изысканно рыбное – минок, угрей, раков. Кстати, в двух видах – раков натуральных и суп из раковых шеек – вещь невероятного достоинства. И вот на второе осетрину навертили и стерлядь кольчиком. Оркестр заиграл эллингтоновский караван. Иннокентий подкатил тележку с начальными закусками. Мы выпили по первой и почувствовали, что вечер удается. Через час, когда дошла очередь до ракового супа, нас потревожил Иннокентий. «Такое дело!» — вполне учтиво сказал он. «Тут один очень приличный человек хочет поужинать, а столика нет. Он не задержится, он после концерта. Да и вам не без интереса. Можно подсадить?» Мы согласились. И Иннокентий посадил за наш столик Вертинского. Это было приблизительно за полгода до его смерти. Я совершенно обомлел. Я считал его не только великим артистом, но и замечательным поэтом. Так думаю и сейчас. Но роскошного знакомства и легендарной беседы не получилось. Он был не расположен, может быть, утомлен. Он быстро сделал заказ, который я точно помню. Стакан кефира для него нашелся, бисквит, сыр, чай с лимоном. Спросил нас, кто мы такие. Мой режиссер сказал, что киношники. Я что-то хотел объяснить про себя отдельное, но увидел, что как-то не получается. Кеша моментально принес Вертинскому заказанное, а потом занялся нашей осетриной. «Кутите?» — спросил Вертинский. «А чего же без барышень?» «Да ночь еще только начинается», — объяснил мой режиссер. «Будут и барышни». «Да», — сказал Вертинский. «Я тоже всегда полагал, что барышни бывают разные. Вечерние, ночные и утренние. Без вечерних еще можно обойтись». Мы тут же выступили со своими соображениями. Он только улыбнулся, ничего нам не ответил. Мы пытались угощать его, предлагали заказать 20-летний коньяк ОС «Арарат». Он отказался. Выпил полрюмки наших пятизвездочек и попросил счет. Счет был, приблизительно, на рубль 60. Вертинский спросил у меня, сколько будет 15% от этой суммы. Я, как выпускник технического вуза, четко ему ответил. Он достал кошелек, высыпал монетки на скатерть, приложил к ним рубль и все это выложил каким-то замысловатым узором на столе. Потом он попрощался с нами и, не дожидаясь Кеши, поднялся. Но Кеша все-таки успел проявить свою службу. Он все это заметил издали и, забежав вперед, отворил перед Вертинским дверь и даже чем-то помог ему в гардеробе. А мы продолжали свои безумства и в час поднялись, чтобы продолжить ночь. Мы оба были прилично пьяны, но даже в этом виде я подумал, что наш счет слишком уж несоразмерен. Мы подозревали, что Кеша приписывает, но в этот раз он закусил дела. Точную, правильную цифру я назвать не мог, но порядок ее вполне себе представлял. Дело было не в деньгах, поверьте, но мы считали Кешу своим человеком, другом. Режиссер даже водил его в Дом кино. Нам стало обидно. Мы грозно подозвали Кешу и стали его стыдить. Нам, на удивление, он не врал. Он тут же нагло сознался, что да, обсчитал. Ну и что? В ресторане, как в ресторане. А вот за раковым супом он следил по-дружески, чтобы тот не остыл. Да и вообще он раньше работал на вокзале. Вот там обсчет, так обсчет. Господи, сказал я ему, мы бы тебе и так хорошо дали, но ты же нас за идиотов считаешь. И вдруг мой режиссер сделал слабый проигрышный ход. Он сказал про Вертинского. «Ведь дал же тебе Вертинский 20 копеек, и ты побежал ему дверь отворять». Кеша понял, что выиграл. Он выпрямился. Боже, как надменно! Какой непреклонной истиной блеснул его взор! «Вертинский!» — переспросил он. «20 копеек!» «Да хоть бы и ни одной! Ведь это барин!» Он задумался, но ничего не придумал и снова с растяжкой повторил. «Барин! А вы?» И он кратко сказал, кто мы, по его мнению.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Поверх барьеров». Напоминаю вам, что с поэтом Евгением Рейном в московской студии беседуют Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Речь идет о книге Евгения Рейна «Мне скучно без Довлатова».
Название этой книги вынесли, быть может, особенно популярного сегодня в России писателя Сергея Довлатова. Почему?
Вы знаете, с этой книгой случились некоторые неожиданности для меня. Я ее сдал в издательство за несколько дней до моего отъезда за границу. И книга была без названия. Я думал, что когда я вернусь, книга еще не будет в производстве. И название было условное. «Сцены из жизни богемы». Но когда я вернулся, мой издатель, спеша по собственным делам, кстати, он очень хороший издатель, его фамилия Тублин, он возглавляет ленинградское издательство «Лимбус Пресс». Так вот, Тублин дал свое название «Мне скучно без Довлатова». Я думаю, что это связано, во-первых, с пристрастием нашего поколения к прозе Довлатова. Кроме того, издательство «Лимбус Пресс» владеет копирайтом на русского Довлатова. Кстати, это оно выпустило трехтомник Довлатова. Ну и тогда из каких-то, может быть, несколько коммерческих, а может быть, из художественных интересов, книга была названа по одному из моих рассказов и получила имя «Мне скучно без Довлатова».
Ну, вот вы почти сами ответили на тот мой вопрос, который я собирался задать. То есть имя этого замечательного рассказчика и тоже в роля могло бы способствовать успеху вашей книги?
Думаю, да. Да, вы знаете, что случилось в моих отношениях с Довлатовым. Мы многие годы жили с ним на одной улице, Троицкой, в Ленинграде. Нас разделял всего один дом. Были частые времена, когда мы виделись ежедневно. Каждое утро ко мне приходил Довлатов, захватывая свою собачку Глашу, мы пили пиво, иногда что-то покрепче, и я начинал рассказывать. Я в те баснословные года еще не думал, что я буду писать прозу. И все, что я знал, все, что я придумывал, я рассказывал Сереже. Он воспользовался многими из моих сюжетов, но я считаю, что это ко благу, потому что, может быть, они бы пропали даром, а Сережа дал им нужное применение.
Вы сами сказали, что спорили с Довлатовым за право первенства на трибуне.
Да.
Теперь его нет. Книга называется «Мне скучно без Довлатова». Да. Отчего же скучно?
Потому что он был украшением нашей жизни. Он был замечательным человеком, добрым, великодушным, широким. Он был замечательным, на мой взгляд, писателем. Вы знаете, он истинный рассказчик, что такая редкость в литературе. Вот Чехов был рассказчиком, Зощенко был рассказчиком. И, безусловно, рассказчиком является Довлатов. А то, что я больше никогда его не увижу, или увижу после смерти, это моя досада. Это моя обида. Я остался один на белом свете. Больше нет Бродского, больше нет Довлатова, больше нет Акуджавы. И нам предстоит свои дни тратить бессмысленно и мелко.
Евгений Борисович, а если бы сейчас машина времени повернула вас назад, или если вы когда-нибудь все-таки увидите так или иначе Довлатова, вы снова станете драться с ним за трибуну? Или сейчас...
Я думаю, что нет, Мариночка. У нас будет столько времени, что мы не будем ревновать друг друга.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Поверх барьеров». В гостях у московской студии был поэт Евгений Рейн, автор прозаической книги «Мне скучно без Довлатова». Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Продюсер программы Наталья Флоринская.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Агент 58. Человек ФБР в Кремле. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил Аркадий Львов. Впервые в эфире 9 сентября 1997 года.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 11. Передачу ведет Аркадий Львов.
Все сложилось, как складывается всегда, когда изо дня в день ждут грозу. Предчувствия, томившие Морриса, внезапно обрели признаки реальности, которая может обратиться к человеку самой мрачной своей стороной. Тем более мрачной, что, собственно, невозможно загодя сказать, откуда следует ждать ее проявления. Моррис был нездоров, и весной 64-го года пришлось отрядить в Москву Джека Чайлса, его брата. В отличие от старшего брата, склонного к меланхолии, Джек, всегда расположенный к шутке, к изъявлению, переполнявшей его радости жизни, приветствовал пришедшего к нему офицера КГБ как друга, с которым предстоит делать большое общее дело. Дело опасное, может быть, даже фатальное, но, тем не менее, захватывающее, интересное, как всякое дело, сопряженное с риском.
Офицер оказался инструктором, который должен был ознакомить Джека с технической новинкой – контейнером для микрофильма, который открывался специальным образом. В случае, если предпринималась попытка вскрыть его каким-либо иным способом, пленка, заключенная в нем, приходила в негодность. Джек, желая выказать себя американцем, которого по части техники ничем не удивишь, чуть не готов был поменяться ролями с инструктором с Лубянки, которому следует преподать урок по части работы секретных механизмов. Человек с юмором, офицер сказал, что не возражает против такой роли, но сначала хотел бы удостовериться, что Джек освоил механизм, с которым придется ему работать. Кроме технической новинки, инструктор с Лубянки принес и новый код, поскольку, как можно было понять из его слов, имеются причины для отказа от прежнего кода.
Все это, в общем, было в порядке вещей, и никаких резонов для тревоги не было. Тем не менее, странное, немотивированное видимыми причинами возбуждения овладело Джеком. Он наказывал себе быть спокойным, объяснял странное свое состояние беспокойством за здоровье брата, за жену свою Роз, которая после возвращения из Флориды, где они отдыхали, тоже подключилась к работе с ФБР, а теперь находилась с мужем, с Джеком, здесь, в Москве. Словом, объяснение можно было найти, в объяснениях недостатка не было. Джек стал понемногу успокаиваться и, кажется, вполне пришел в норму, когда ответственный товарищ из международного отдела ЦК, заместитель Пономарева Николай Мостовец, поставил его в известность об очередной миссии на Кубу к Фиделю Кастро. Собственно, это было дело, которое интересовало Москву. Американским товарищам отводилась здесь роль посредников, но посредников, у которых не спрашивают, готовы ли они к этой роли, нравится ли она им, а прямо говорят, исключая заранее всякие отговорки и всякие «не», «надо». «Надо» в устах ответственных товарищей из международного отдела – это приказ штаба своим офицерам, своим солдатам, за которыми остается одно бесспорное право – продумать, как исполнить наилучшим образом приказ командования.
Можно было готовиться к отъезду из Москвы, но предварительно надо было решить еще один вопрос, в этот раз прямо касающийся американской компартии. Речь шла о деньгах, которые позарез нужны были генсеку Холлу, нужны были ЦК. И, кроме того, о деньгах, которые передавались через Джека для специальных целей в Соединенных Штатах. С деньгами-то и вышла неожиданная заминка. Ну, можно было допустить, что случилась неувязка, такое бывало, но для домыслов действительность не оставила времени. В один прекрасный день, о, эти коварные сказочные зачины, пришел к Джеку товарищ с Лубянской площади и объявил, что с деньгами придется повременить, и вообще. Вообще, это тут же разъяснилось. Американская секретная служба располагает сведениями о денежных переводах из Москвы в Соединенные Штаты. Первое ощущение у Джека было, что земля уходит у него из-под ног. Мелькнула страшная мысль: пойман. Джек чувствовал, что бледнеет, что офицер видит его бледность и толкует ее наверняка, соответственно, новости, которую только что передал Чайлдсу. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу передачу.
Позднее Джек, обращаясь к этому роковому моменту, задавался вопросом, что такое воля, каковы ее механизмы, какой рубильник надо потянуть, чтобы она немедленно включилась. То, что произошло, походило на безупречный театральный спектакль, где чудо выглядит столь же убедительно, представляется столь же доподлинным, сколь самое будничное событие в мире, где все совершается по строгим физическим законам. Джек вдруг разгневался, так, что не мог произнести ни слова, и тут же захохотал, как будто разыграли с ним шутку. Он на мгновение поверил, но теперь шутку разгадал и в восторге от своей догадливости, и от чувства юмора, которое не подвело его, хохочет. Офицер, объяснение которого он прервал вспышкой ярости, смог, наконец, продолжить свои объяснения.
Оказалось, что в нью-йоркской периодике в Journal American в номере от 14 мая появилось в редакторской колонке Виктора Ризела сообщение, что ФБР знает, каким образом Компартия Соединенных Штатов получает деньги из Москвы. Более того, сказано было в заметке шефу ФБР, известны не только места, где производится передача присланных с московскими агентами денег, но и известны имена и всех участников этих операций. По понятным причинам ни имена, ни места эти не называются. Но если возникнет надобность, естественно, на соответствующем уровне это будет сделано.
В передаче денег уже более 5 лет главным звеном был Джек Чайлдс. И тогда, когда приходилось совершать рейсы в Канаду, и тогда, когда передача производилась в Нью-Йорке, Чикаго или где-нибудь в другом месте в Соединенных Штатах, конечно, можно было предположить, что прокол, если это был только прокол, произошел в Канаде. Но, во-первых, через Канаду денег уже не передавали. А во-вторых, по тексту Виктора Ризела со ссылкой на руководство ФБР следовало, что информация получена здесь, в Штатах.
Придя в себя после исступления, в какое привели его приступы ярости и смеха, Джек сказал, что все это провокация. Провокация, цель которой ясна. Разрушить цепь, разрушить безупречно работающую модель передачи денег, которую ФБР бессильно обнаружить. Только бессилие, только скудоумие могли толкнуть кретинов из ФБР на установку этой убогой ловушки. Если ФБР располагает действительно сведениями, это в ближайшее время скажется на работе цепи, по которой производится передача денег. Строго говоря, это должно было сказаться уже раньше, потому что не могли же они, детективы из ФБР, в самом деле 5 лет сидеть сложа руки, наблюдая, как КГБ пересылает деньги в Соединенные Штаты, где Гэс Холл, Компартия наверняка не кладут деньги в копилку или чулок, который держат под матрасом, а немедленно пускают их в дело на свои практические цели. Конечно, во всех этих суждениях был свой резон. К этому можно было добавить и еще один довод, весьма серьезный. Если в самом деле ФБР располагало информацией, о которой писал Journal American, для чего было придавать огласке этот факт?
Джек Чайлдс понимал, надо быть готовым ко всему, в том числе к самому худшему. Роз, жену, решил он, немедленно, пока возможно, надо выпроводить из Москвы. Сам он останется в Москве, пока определится с миссией в Гавану к Фиделю Кастро. Конечно, после Кубы, если вояж туда состоится, предстоит возвращение в Москву. И здесь, что называется, бабка надвое гадала. Но стоит ли заглядывать так далеко, пока надо дожить до завтра? Роза улетела. Джека пригласили в международный отдел и сказали: «Старина, готовьтесь в гости к Фиделю. Виза получена». В чудеса Джек Чайлдс не верил. Но если это не было чудом, то что же такое чудо? Как принято было, Джеку Челси выправили документ на вымышленное имя, дали в руки билет, проводили в аэропорт и помахали на прощание рукой. Счастливого полета, дорогой наш друг!
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам новой книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Морис Чайлдс стал второй фигурой в Коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хо Ши Мином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл назвал Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Мориса Чайлдса, известный американский публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета, получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике Америки. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг КГБ, КГБ сегодня, «Пилот Мига» и других ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Миссия на Кубу удалась. Задание, которое поставили перед ним в Москве, Чайлдс выполнил. Более того, у него установились личные отношения с Фиделем, которому поначалу он никак не мог пробиться, поскольку диктатор был подвержен капризам настроений, и надо было ждать благоприятного момента. Теперь американская компартия, которую рассматривали в Москве как своего рода амортизатор в отношениях между Кремлем и Гаваной, получила надежный ход к самому Фиделю. Колебания между Москвой и Пекином на этом, по крайней мере, этапе решены были в пользу Москвы, которой Фидель заметно охладел после Карибского кризиса.
Явно расположенный к Джеку, Кастро сам заговорил о Кеннеди. Кто убил президента США? Кастро сказал, я не верю, что Освальд был один. Было 2-3 человека, минимум. Фидель рассказал об экспериментах, которые они производили у себя после убийства Кеннеди, моделируя далласские условия. «Нет», — повторял он уверенно, убежденно, — «был не один стрелок. Было 2-3, минимум». На волнах. волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. В Москве в международном отделе сообщили, что пересылка денег в Штаты возобновляется. Для Чайлдса за последние несколько недель это была самая отрадная новость. Он радовался этому как личному успеху. В самолете, пролетая над Атлантикой, он продолжал думать о смертельной опасности, которая пронеслась рядом, задела его своим крылом, оставила рубец в памяти, в душе, как напоминание о том, сколь призрачно, сколь непрочно человеческое благополучие. В особенности, когда человек сам ставит на кон свою жизнь.
Воротясь домой, он узнал, наконец, как получилось, что он оказался в капкане, который едва не захлопнулся. Более того, как едва не загублено было все дело, вся операция Соло. Хотя никакой личной вины ни Фреймена, ни Бернсона, ни Бойла в этом не было, они говорили ему: «Старина, мы чуть не загубили тебя, чуть не загубили Соло». Дело было до предела просто. Оказалось, руководству ФБР надо было выбить новые средства. Собственно, денег всегда не хватало. Денежный дефицит – хроническое состояние ФБР. И вот одному из штаб-квартиры, кому-то из окружения Гувера, кто краем уха слышал о какой-то до неправдоподобия успешной операции против КГБ, взбрело в голову, что наилучший способ выбить средства для своей конторы – это сообщить, как ловко, как эффективно ФБР парирует акции КГБ в Соединенных Штатах.
Поражая мнение и воображение своих соотечественников, этот мыслитель из штаб-квартиры упустил из виду один пустяк. Что американские газеты на Лубянке читают не менее внимательно, некоторые специалисты утверждают, что даже более внимательно, чем у него в офисе. В таких случаях следует, как правило, серьезное взыскание по службе. Но подвергнуть взысканию в этой ситуации не значило ли привлечь внимание, не значило ли признать, что промах в самом деле имел место? Нет, обычная служебная этика в этом случае не работала. Надо было думать не о дисциплинарном взыскании, а о новой надежной структуре, которая исключала бы возможность таких нелепых проколов. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58», которую мы передаем из нашей нью-йоркской студии. Ее ведет Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
Моррис в эти, пожалуй, самые тревожные четвертьвековой его миссии дни держался великолепно. Когда, казалось, все разрешилось благополучно, он говорил Бойлу, что на самом деле можно ожидать от изобретательных товарищей с Лубянки всяких сюрпризов, например, какого-нибудь случайного укола в толпе иглой, легкого прикосновения к кончикам дождевого зонтика, несчастного случая на улице, но ожидать это не значит шарахаться от страха, нет. Просто надо быть всегда осмотрительным и помнить, что интеллектуальный потенциал оппонента вполне возможно не уступает твоему. В октябре 1964 года в Москве произошел дворцовый переворот. Никита Хрущев, который 10 лет смещал других, в этот раз сам подвергся операции смещения. Гесхолл немедленно отрядил Морриса в Москву, чтобы на месте выяснить, кто новый лидер. Это во-первых. И во-вторых, каких изменений следует ожидать по части субсидий.
Моррис просидел в Москве почти 2 месяца. Само по себе это было хорошим знаком. В московских верхах прорабатывали схему коллективного руководства. Первый человек в партии – Леонид Брежнев. Первый человек в правительстве – Алексей Косыгин. Моррис был убежден, равновесие временное, партия не будет делить власти ни с кем, даже с правительством, которое она сама назначила. Надо ориентироваться на Брежнева. Чтобы американские товарищи могли лучше ознакомиться с материалами дискуссии Брежнев-Джоэн Лай, Моррису дали для прочтения стенограмму дискуссии с правом делать краткие заметки для памяти. Моррис сидел над стенограммой до 4 часов утра и целиком переписал ее от руки. В дальнейшем точно так же он будет поступать с другими стенограммами, в частности, беседы Косыгина с руководителями Китая в Пекине.
Материалы передавали с Госдепартамента «Белый дом». ФБР, блюдя ведомственную репутацию, в тех случаях, когда это признавалось целесообразным, знакомило коллег из ЦРУ с полученной информацией. Надо бы отдать должное руководству Центрального разведывательного управления. Оно отмечало не только высокую ценность и уникальность информации, но выражало свое восхищение мастерством добытчиков этой информации. Естественно, кто именно были они, эти добытчики, оставалось для ЦРУ секретом. Позднее, когда имя Морриса Чайлса стало известно в главной конторе ЦРУ, была сделана, как помним, попытка переманить его под другую крышу. Попытка сопровождалась предложением неслыханного в те времена оклада — 250 000, по нынешнему курсу около $1 миллиона в год. Моррис Чайлс отказался. Товарищество и коллегиальность были для него священны. В международном отделе ЦК Морриса уведомили. В признание заслуг и роли Компартии Соединенных Штатов на 1965 год ей назначается финансовая поддержка в размере $1 миллиона. Добавим, в действительности сумма превысила $1 миллион. Радио «Свобода», вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».